Ну что, коллеги, доброе утро. Что я сейчас сказал? Конечно, коллеги. Да. Вот. Ну, почему мы здесь? Сейчас расскажу. Вот. Мы подумали вчера на тренерском сборе и, знаете, обратились к каким-то очень простым вещам. Вот сейчас такой период в интенсиве, когда, правда, развернуто очень много процессов. И процессы, ну, была фаза контактирования, и уже там приближаемся к окончательному, полному контакту. И поэтому очень много переживаний, напряжений, осознаваний, очень часто болезненных и сопряженных, правда, с самыми разными формами страдания. Ну, действительно, потому что, в общем, узнавать себя, узнавать жизнь, узнавать реальность далеко не так просто и очень часто болезненно. Это требует там, усилий и мужества. И мы подумали, что хорошо бы за вот всей этой работой терапевтической не забывать, ну, некую вторую полярность. Сейчас я поясню, про что пытаюсь сказать. Понимаете, иногда приходится с досадой сталкиваться с тем, что терапия воспринимается как бесконечная череда страданий, слез, переживаний и так далее. Но вообще-то терапия в конечном счете для чего? Ну, чтобы человек приходил, правда, к радости, к удовольствию, к ощущению жизненности, надежды. И страдания – это, правда, очень часто, чаще всего, неизбежная часть терапевтического процесса, но все-таки промежуточная. Вот, потому что если бы терапия предназначалась в конечном счете для страдания человеческого, то вообще, конечно, большая беда. Вот, и поэтому мы решили посвятить нашу лекцию, знаете, такой, мне кажется, славной теме. Вот, радость и игра в терапии. Радость и творчество в терапии. И я очень рад, что мы вдвоем с тобой, потому что я не знаю в нашей команде более оптимистичного, радостного человека, чем Костя. И правда, многие годы тебя за это очень люблю.
Вот. Взаимное признание.
Вот. Поэтому мы решили как-то поговорить о таких вещах, как игра, творчество, удовольствие, гедонизм в терапии, радость. Тем более, что вот если так уж совсем концептуально, знаете, вот вспоминая вот этого книгу этого великого человека Ермина Ялома, да, вот «Экзистенциальная психотерапия», там у него есть глава про смысл. Да? И он очень правомерно говорит о том, что среди прочих других нескольких смыслообразующих оснований в жизни каждого человека, там, альтруизм, да, там, преданность делу определенному, да, там, самореализация, среди них есть два таких очень важных. Это творчество, которое придает смысл человеческой жизни, и то, что он называет гедонистическое решение. Ну, то есть решение в пользу радости. Потому что, в общем, сплошное служение со страданием без ощущения радостности жизни – это, конечно, не дело. Вот об этом мы и будем говорить. А как проявляется радость? Ну, прежде всего, через творческие процессы и через игру. И вот здесь, может быть, ты поговоришь немножко, насколько я знаю, у тебя интересная идея.
Я просто немножечко ты про Ялома говорил, да?
Да.
Я дополню Ялома тоже очень серьезными размышлениями, которые представлены в мультфильме компании Pixar. Вот. Не менее ценно, чем я, даже бывает более наглядно. Мультик смотрели «Головоломка».
Да?
Отличная, наглядная такая, такое пособие для гештальт-терапевтов. Что есть вот эти 5 базовых эмоций. Помните, какие базовые эмоции там? Отвращение, злость, страх, печаль и радость. Вот эти вот 5 эмоций. И там, когда в начале мультика девочка рождается, там какая эмоция первичная появляется? Радость, она такая, глаза открывает, и там из темноты такая выходит радость. Она радуется маме, папе, нашими штучками. Вот. И весь мультфильм вообще про то, как внутри нас уживаются вот эти переживания, каким образом они встречаются, удается им друг с другом поиграть или помириться. Вот потом, или как поссориться. И, в общем, это такая так, забавная, в общем, смотреть на психику с точки зрения игры тогда. Не как на что-то серьезное. Вот, не только как рассказывал Выгодский, а вообще вот смотреть на это с точки зрения компании Pixar тоже забавно. Вот я буду вам немножечко так предлагать смотреть на себя с точки зрения игры. Вот, потому что у вас очень серьезные лица, и когда серьезные лица, тогда страдания быстрее обнаруживаются.
Вот. Тем более, что если уж мы гештальт-терапевты, да, и пытаемся жить вот в этом пространстве гештальтистом, то не стоит забывать одно из таких оснований, которое, правда, еще классиками гештальт-терапии было подмечено, что вообще способность играть с реальностью, играть вот уже даже не в детском смысле, а в таком вневозрастном, в смысле творчества, способность по-разному смотреть на ситуацию, крутить ее, увидеть неожиданную сторону, сделать рефрейминг, поменять рамку, увидеть совершенно иной контекст. Это одна из основополагающих вещей творческого приспособления, о котором мы все тут толкуем. Без способности к игре здоровья не получится никак психического. Поэтому поддерживаем.
И вот в этом мультике. Вся сложность была в том, что если вы помните, пересматривали несколько раз, вот я смотрел раз 7, вот, то там сложность в чем, что радость, она была, ну, такая немножечко гипертивная, и она все время забивала печаль. Печаль никак не могла попечалиться, и от этого девочка, в общем, пошла в разнос в результате. Вот. А потом немножечко, когда радость отступила, печаль попечалилась, у девочки наладилась как-то внутри вот эта жизнь эмоциональная. Вот, другие чувства стали тоже доступны и полезны. И, в общем, контакт, то есть, с другими тоже стал хорош. Поэтому хорошо, когда у нас внутри эти переживания, они играют друг с другом, они забивают друг друга. Поэтому, когда мы говорим про радость, мы не говорим про то, что другие чувства должны отступить. Но, скорее, да, вот, важно ее тоже очень ощущать. А что же такое игра? Вот для чего она вообще нужна? Все-таки в гипотезе. Вот для чего вообще нужна детям игра? Вам просто уже понятно, для чего. Ну, только фитнес, да, короче, мячик покидать, чтобы тридцать был сильный. Грудная клетка, так игра нам уже, ну, матью еще можно поиграть тоже так, ну, бутылочку еще, вот, тоже хорошо, развивающая. А детям для чего играть? Дети узнают мир, узнают себя, узнают, как устроен мир, да, какие закономерности. То есть это вообще взаимодействие с другими, как вот, что можно говорить, что нельзя, если плюнуть в мальчика, он обидится, плевать нехорошо. Если дернуть девочку за косичку, она тебе даст в класс. То есть вот мы узнаем мир тогда. И вот что такое еще игра? Дети, они вообще не очень в курсе про свои желания. Вот, они такие хаотичные, не очень понимают, что они хотят. А благодаря игре они могут свои желания лучше начать опознавать. Вот, и понимаете, как вообще эти желания появляются и как приходит удовлетворение. И вот то, что мы имеем в результате игры. Поиграл ребенок и смотрит, о, хорошо, я радостно, доволен я. И определяет, что вот это желание, эта интенция куда-то не подходит. Я так буду и дальше действовать. Потом во что-то поиграл, получал смену, вот, наорали, испугался. И понял, что вообще, вот если я вот этого хочу, это что-то нехорошее. Вот. Я вообще не буду тогда в эту сторону двигаться. То есть игра позволяет нам как раз дифференцировать мир и потом что-то внутри себя тоже опознать. Вот если представить еще для начала, что важно для понимания игры, вы знаете, вот, что у всех у нас есть мозг.
Правда? Да. Есть такая надежда.
Надежда. Понятное дело, что китайские практики говорят нам о том, что вообще главный желудок, вот, а мозг он так, вторичное какое-то образование, а все важное происходит у нас там, где у нас нижний дянь-тянь.
Вот. Нижний кто?
Дянь-тянь. Вот. А все остальное, оно как-то уже от этого производное. Ну ладно, будем считать, что все-таки мозг, он тоже важен и необходим нам. Вот. И мозг очень прикольно работает. Он всегда задает два вопроса. Вопрос «что» и вопрос «где». Вот вы сейчас видите все время «что» и «где», «что» и «где», «что» и «где».
Еще и «почем».
Это уже совсем взрослый человек, который обладает представлением о том, что такое деньги. А так вот два всегда есть. И вот эти два вопроса, они чем нам важны? Что вопрос «что» – это вот про то, чтобы распознать, что находится рядом со мной. Вот оно какое? Круглое, квадратное, бородатое, лосатое, в очках. Вот, вот. Мы вот распознаем «что». А другое, где оно находится? Вот. Оно движется к нам, оно отходит от нас, оно в какой-то системе координат находится. И вот как думаете, что у нас, какой вопрос первичен? Что срабатывает быстрее, чем остальное? Вот какой этот вопрос первичен?
Где?
Где? Действительно. Где? Вот вы можете это по себе определить. Вот вы играете в вышибалы, да? А вот если вы играли когда-нибудь в вышибалы на стройплощадке, то вы, может быть, знаете этот феномен. Начали играть мячиком, вот, потом кто-то мячик упустил, но чтобы как бы продолжить игру, схватил что-то под руку и тоже бросил. Вот, там какой-то кусочек камушка. Вот. И интуитивно мы сразу отворачиваемся. Ну, потому что что-то летит, мы опознаем, где это, в нас не должно попасть, и мы хоп, и увернулись. А потом мы уже распознаем, что это в нас кидали. Мяч, не мяч, вообще копье боевое, все что угодно. То есть сначала мы срабатываем у нас вот где опознавание, а потом мы допираем, что это было. И вот представьте, что вы вот так вот тоже существуете. Вы сначала очень быстро реагируете на что-то, что вам говорят, быстро от этого уворачиваетесь, а потом только, вы начинаете определять вообще, о чем вам говорили, кто этот был тот человек. То есть вот это вторичный процесс. И вот в игре очень важно, что игра для этого и создана, чтобы, играя, мы могли начать распознавать вот эти первичные свои реакции, где это происходит, и потом обязательно смогли определить, что происходит. Потому что без вот этих двух процессов невозможно хорошо играть. Потому что игра либо превратится просто в какое-то безумие, где ты не будешь понимать, кем ты и что ты делаешь, либо оно будет вообще бездействие. Ты просто все время будешь сидеть и думать, что это, кто это. Вот, и вообще будет такая полностью какая-то интеллектуальная деятельность. Поэтому важно, чтобы эти два процесса совмещались. Это ясно? Вот. Подумайте про себя, как вы на группах тоже вот реагируете, где у вас срабатывает где, и приходит ли вам что. Мне кажется, это важно, чтобы они как бы добирали друг до друга.
Важная история. Прям сразу картинки.
Ну ты расскажи, как.
Нет, просто картинки из игру.
А, у тебя возникают такие. У меня тоже. Вот. И дальше можем на основании того, что мы взрослые уже люди, а в детстве мы много играли. Вот. Но мы сейчас играем, но мы уже забыли, что это игры. Я думаю, что это вот действительно какая-то такая вот настоящая жизнь, такая вот серьезная. Вот. А вообще большинство нашей деятельности состоит из игры. Только мы ее переживаем уже не как игру, а переживаем как какую-то такую активность, которую я делаю, и это очень важно. Вот. И очень хорошо что-то заметить, во что я играю. Вот давайте я вам сейчас какие-то примеры порассказываю из детских игр, а вы про себя подумайте, играете ли вы в эти игры во взрослом виде. Вот, например, есть разные возраста. Вот такой младенческий возраст, от 0 до 3. Там детишки во что играют? От 0 до 3 лет. Вот во что они играют? Предметы, повторяют что-то обязательно за мамой. Мама говорит ему, вот это, возьми это, берет, там, да, называет эти предметы ему. Помните, такая есть, играли с вами в детстве, вот приятная такая пора, когда вот мама все тебе говорит, а ты просто повторяешь. Вот тебе не надо ничего, в принципе, даже где-то просто приятно повторять.
Собачка гав-гав.
Вот. А еще есть такая, помните, такая игра там с маленькими детишками, когда прячется, да, он скрывается, да, сразу радует. Мы до сих пор в это играем, вы можете что-то заметить.
Да, про повторение очень хорошо. Мама сказала с этим. Значит, с этим, с этим.
Мама сказала чувство, значит чувство. Вот. Я все опутал. Это очень важно. Итак, вот важно вот в это вот играть. Есть игра в хомяка. Вот такая вот тоже версия. Да, да. Не знаешь такую игру хомяка. Когда мама читает стишок, там идет хомячок, завалился на бочок. И ребенок должен вот так взять и потрогать тебя по бочку. Вот. Потом идет хомячок и поет что-то, и он должен что-то спеть, вот, и помахать ручкой. То есть вот это вот важная часть игры, что я за кем-то повторяю. Вот. Я думаю, вы себе тоже можете это заметить, как важно вообще вот в это уметь играть, за кем-то повторять. Это довольно приятное ощущение. Ощущение тогда, что кто-то что-то знает, я это делаю, и тоже этим знанием постепенно начинаю обладать. Нашли себе, по-вашему, бодрым лицом вы должны были определить.
Причем радость появляется на лицах.
Узнавание.
Умеем.
Радость узнавания появляется.
Ну, хотя бы до этого возраста.
Да. Значит, этот возраст всегда тоже. Вот как, мне кажется, сейчас маленький комментарий. Помните, как Пиаже говорил про возраста, да? Что это вот взрослый, это ребенок, который плюс подросток, плюс юноша, плюс мужчина, ну и как матрешка. То есть вы, пожалуйста, отбросьте мысль, прямо сейчас возьмите, отбросьте эту мысль, что вы это как, знаете, шаттл, который взлетает, и ступени отбрасываются, и все, и улетают туда. То есть когда было 3 года, все улетело, больше никогда меня таким не было. Потом 5 лет, и все, это ступени отброшены. Нет, вот все вот это. Вот, все вот эти возраста. Поэтому важно себе это ощущать. Следующий возраст. Это возраст, давайте такой младший, это от 3 там, до 6-7 лет. Там какая важная активность? То есть первая была, это вот действительно познавать мир и себя. Потом что?
Я сам.
Общение, немножко коммуникация, ролевые игры различные. Вот, я уже как-то близко вот к этому. Вот, опознавать вообще, как я влияю на других людей. Вот, тоже такая важная модель. И тут у нас уже включаются другие игры. Вот. В этом возрасте уже важны игры, которые будут такие вот с коммуникацией с другими. Мы что-то будем, как-то будем взаимодействовать, и мы будем как-то влиять уже на это пространство. Сейчас я вспомню как-нибудь. Ну вот, есть такая игра «Калека». Ну просто вы, здесь, наверное, уже нет людей 43 лет, здесь, наверное, все только по 20, вы не играли в такие игры. А если вы постарше, то у вас должны были быть такие игры, может, они по-другому называют. Вот, игра «Коллега», что, как в нее надо было играть? Это как игра «Вышибалы». Вот, когда люди стоят, кидают друг друга в кругу, или так вот, мячик, если в тебя попадает, тебе кто-то в тебя попал, говорит, ага, а теперь у тебя не будет руки. Ты эту руку прячешь. И вот на тебя повлияли. Вот. Потом дальше остается просто человек, который сидит на копье, он должен тоже как-то уворачиваться. Вот. Это максимальный коллега такой.
То есть, ну, группа очень распространенная.
Коллег играет.
Вот. И называется, конечно, красиво групповые интеракции, но на самом деле в глубине что? А что будет если? Это значит, вот я что-то такое вброшу или сделаю, и посмотрю, что произойдет с окружением.
Что случится? Попаду я в кого-нибудь своим метким замечанием или нет, или мячик пролетит мимо. То есть мы вот играем в такие тоже вышибалы. Еще какие вот игры этого возраста вы помните? Прятки.
Очень трагическая игра, очень-очень прятки.
И смотрите, главное, что в прятках. Помните, если в эту игру играли, важное что? Что в чем обламывались все игры в прятки? И дети сидели по сутками в своих участках.
Они стали?
Главное было, чтобы тот, кто ищет, понимаете?
Например, терапевт.
Потому что нет того, кто ищет. Все. Я сижу себе, молчу. Не вылезаю, но никто не находит. Игра превращается в такое маленькое утичное пространство. Поэтому важно, чтобы кто-то искал обязательно. От него надо прятаться. Ну и в группах тоже важно. Замолчал, ничего не говорю, не отсвечиваю. Ну, наверняка кто-нибудь найдет. Вот такая игра в прятки тоже отыгрывается.
Некоторые терапевты очень расстраиваются, когда никак не могут понять, что клиент играет в прятки. Пришел и молчит, или там, или курица.
Да, и тогда можно его искать начать. Своими вопросами, взглядом. И вообще переживать это как важную часть игры. А в чем важна игра в прятки? Какие большие идеи есть? Там радость, что нашли, но еще какая радость-то? Хорошо спрятаться. Понимать, что я хорошо прячусь. Вот это важно.
Ты знаешь, мне кажется, есть еще одна составляющая. Это же большое удовольствие понимать, что тебя ищут. Знаешь, какой облом, когда ты вот во взрослой жизни это сплошь и рядом. Вот ты спрятался, а тебя никто нафиг не ищет. Вообще, кому ты нужен? Ужасная история. А вот сидеть и понимать, что тебя хотят, волнуются, ну, хорошее дело. Чувствуешь себя ценным. Нормально. Это очень человеческое желание.
Это как, когда, ну давайте на примере парня с девушкой, значит, будем ваше феминистическое настроение уважать. Вот, парень расстается с девушкой, вот, и что самое невыносимое для парня? это отсутствие любых реакций девушки. И важно у нее вызвать хоть какую-то реакцию. Если ты ей долго-долго звонишь, и она не отвечает, и ты ничего не говорит, это кошмар. А если он тебе говорит, ах ты, ты дал бал уже, что ты ко мне? Уже душа расправляется, и можно пойти поспать. Нашли. Реакция есть. То есть вот эта игра очень важна, чтобы уж правда был нужен, и нашли. Не важно, чем найдут. Палкой, поцелуем. Важно, что стремились. А уж последствия как-то обыграли. Вот. Следующий возраст. От 6 там, до 10 лет, такой средний, это какая деятельность ведущая там?
Учебная.
И такая действительно возможность самому что-то создавать. Если вы ездили не только в Армению в мае, а еще вас вывозили на дачу, ну, там многих, наверное, вывозили еще на дачу, вот, то чем там дети занимались в большие вот эти вот как бы каникулы, либо в малые, вот вместе собирались и что делали? Я боюсь, что и не только дети, вывозили старают как пушку. И работников не собирали колорадского жука. А? Вот, смотрите. Строили штабы, палатки. А девочки, которые такие были мудрые девочки, они что делали? Они сами не строили, конечно, палатки. Они просто прибивались к мальчикам, которые строили палатки и шалаши. И дальше что делали? Их украшали. И это было очень приятно. Девочки создавали уют, мальчики создавали то, где можно было этот уют сделать. То есть важна вот такая деятельность, что я сам могу что-то создать. Вот. И, конечно, там и начало такое начинается, вот когда уж какая-то маленькая. Ну смотри, вот 6 лет еще, конечно, большой шалаш не построишь. Палки большие, по башке долбануть не поднимешь. Вот. Но уже, помнишь, делали, вот если в машинке вы играли, то мальчики делали гаражи из палочек. А девочки делали секретики. Собрал туда, спрятал сюда. А? Это что такое? А, где ты ему так сказала куколку из травушки? Вот. Начинает такое, вот я что-то начинаю создавать. Вот это очень важно. И вот эти все игры, они тоже начинаются про такое создание. Ну, конечно.
Это уже подходит.
Это уже возраст где-то 13 больше, но тут вот такая вот деятельность, потому что что-то создавать. Вот. А в группах это тоже часто проявляется, что мы что-то начинаем создавать. Да? Это что такое? Вот. Мы начинаем создавать свою стаю. Маленькую такую, да, где мы с кем-то сбиваемся в какую-то стаю. Или я начинаю создавать к себе определенные отношения. Вот прям стараюсь, вот, чтобы там было это отношение. А у одних получается отношение, что мне говорят, фу, какой ты. Другому говорят, ой, какой ты. То прекрасный, то ужасный. И важно, что мы это должны создать для того, чтобы вот сделать что-то, что для нас очень важно. Чтобы мы могли понять, что мы создаем это отношение. Что он не просто так появляется. Не тот нам пришел, шалаш построил, а мы в нем живем. А это мы делаем. И вот очень важно это заметить, тоже уметь в это играть. Потому что иначе теряется какая-то возможность дальше этим хорошо пользоваться.
Да. Ну да, мне кажется, вот как раз вот то, что ты сейчас говоришь, как мне кажется, какое-то прям прямое отношение к терапии, к тому, что в группах происходит. К тому, что вообще сам процесс игры становится куда более важным, чем некий результат измерения. Вот сам процесс, то, что я пробовал, вот раз за разом, знаете, вот чем больше лет в этом мире терапевтическом живу, тем больше замечаю вот такие простые вещи, когда, ну, например, порой самое ценное, что может происходить в терапии, когда терапевт или в группе, когда один из участников группы прямо открыто говорит, я не знаю, как тебе посадить, но я так хочу. То есть как будто процесс легализован, процесс желания, процесс попыток, и он становится важнее, чем сам результат. Но моя любимая история, я о ней могу часами говорить, но есть один вообще персонаж, я считаю его просто гениальным терапевтом, и я думаю, что его будут изучать и писать по нему труды, пока он очень недооценен, это великолепный терапевт, вот, Винни-Пух.
Вот, он прекрасен. И вот то, как он, конечно, проводил терапию со ослом, это фантастика. Потому что осел закинулся на серьезные вещи. Он закинулся почти на витальную депрессию, если вы помните. То есть он, все, что он говорил, во-первых, он был дисфоричен, потому что он все время говорил, что не всем же прыгать, вот тра-та-та. Вот. Во-вторых, он обрубал все попытки его утешить, никакая логика не работала. И спасло, конечно, то, что Пух, он был без особых мозгов, опилки одни. И он вот процессы делал. Он делал процессы. И он создал офигенский процесс, и в котором, если вы помните, как он ему ударил вообще. Ну, я не буду сильно углубляться, потому что там зашита масса метафор, начиная от базовой, что в конце концов, что пробило осла-то? Ему хвост был подарен. То есть ему была возвращена часть его целостности, утраченная когда-то. Да, и депрессия была обусловлена утратой целостности, хвост потерялся. А когда хвост, помните, когда хвост был возвращен, осел стал счастлив. Но самое интересное, все подарки, которые были принесены, они ужасные. И с некой точки зрения, не просто отвратительные, а унизительные. Они унижали осла, потому что пустой горшок. Даритель сожрал мед, который шарик лопнул. В общем, 33 несчастья. Но сами процессы были созданы так, понимаете, и в конце появилась абсолютная уникальность, потому что осел вот на самом пике, помните, когда ему уже все терапевты сказали, что, кажется, ничего не выйдет, потому что шарик в горшок не входит. И тут он просветлел, осел, он сказал: мой входит. Понимаете, смотрите, сам процесс игры, вот и помощь оказалась.
Оживил осла.
Вообще. Да. Продолжай.
Нет. Нет, мне кажется, это шикарное просто.
Это шикарное. Поэтому, когда, вы знаете, столько страхов про то, что я не успею что-то сделать на интенсиве, я не прорвусь к вселенскому частью группы, и вдруг в конце начинаешь понимать, что сами процессы попыток, приближение, отдаление, легализация любви, что фиг знает, как тебя любить, но как хочется. Они умеют. И все, этого достаточно, чтобы человек вдруг, вот правда, вышел из этого состояния и очистности. Продолжим.
Мне кажется, очень важно, что есть вот эти простые вещи, которые мы, ну, горшок-то, наверное, можно было как-то использовать, а шарик точно выкинули.
Выкинули.
Вот. А тут важно, как вот это пристроить.
Да.
Вот. И вот в этом игра заключается. Да. Потому что, помните такой анекдот, когда встречаются два очень таких состоятельных мужчины, и один другому говорит: вот ты всего добился, у тебя такой вообще прекрасный статус, вот вообще много денег. Вот говорит: ну, я знаю, что у тебя было очень бедное детство, вот вообще как ты вот умудрялся жить, говорит, вот как ты умудрялся вообще играть? Говорит: ты знаешь, я как-то тоже об этом думал. Если бы я не родился мальчиком, я даже не знаю, во что бы я играл. То есть все подручное, это все можно использовать для игры.
Да, я еще не закончил. Подождите.
Я не хочу помниться только этим анекдотом в этот момент.
Я просто не успел расшифровать.
Поэтому очень важно, что терапевт, он обладает ресурсом очень простых вещей. И когда к вам приходит клиент и говорит, что, вот давайте смотрите, например, потеряна в жизни нежность. Я вот не испытываю такого переживания, как нежность, а очень бы хотелось. Вот. И в результате расспроса выясняется, что ну так сейчас жизнь устроена, что рядом может быть, правда, какие-то очень занятые люди, которым не до этого человека. Ну, для нежности нужно время. Нежность — это что такое-то? Когда медленно, когда аккуратно, когда распознаванием, когда типа хватают, да, я понимаю. Да, вот это что-то такое процессуальное, такое тягучее. Вот. Ну, нету вокруг людей, которые могут это дать и сделать. Это за что может терапевт? Он может действительно упороться вот этим страданием. И поддерживает в человеке, правда, вот эту печаль, вселенскую скорбь. Вот о том, что все, в твоей жизни больше не будет этой нежности. И давай проживем это как окончание всего. И нежность уже ушла. Вот, ну, чувствуете груз. Груз, печаль, осел встает перед нами, груз наш, перед глазами вот, несчастный. Вот. А можно еще двигаться другим путем. Можно думать о том, и фантазировать о том, вот что тебе, может быть, сейчас бы подошло или пригодилось, чтобы твоя нежность могла сейчас здесь как бы оживиться. Это может быть образ, фантазия. Потому что мы, как гештальт-терапевты, очень хорошо знаем, что в принципе мы не живем в реальном мире. Если мы о чем-то начинаем фантазировать, у нас эта потребность оживает. Мы начинаем ее проживать, мы начинаем ее очень активно чувствовать. Поэтому вот эта игра воображения, попробуй представить что-то. Попробуй каким-то образом, давай я тебе помогу, и эту картинку мы создадим вместе. Как ты там будешь жить, как твоя нежность там будет расти. Представь эту нежность, какая она, цветочек, это ежка, не знаю, что это, какая у тебя нежность. Почему она колючая? Может быть, это не нежность. Вот. То есть можно очень много по этому поводу играть, и тогда эти чувства становятся чем-то очень живым и наполненным. Они не превращаются сразу вот в эту потерю и утрату. И вот это какое-то, мне кажется, важное качество игры, что можно представить все, что угодно, и разделить объект и потребность. Почему мы очень страдаем, когда от нас уходят близкие люди? Потому что мы переживаем, что мы расстались, и с этим близким человеком и из моей жизни ушла любовь. Я так любил, у меня ушла моя потребность любить. Я как будто перестал чувствовать, что я могу любить. И тогда очень важно нам с помощью игры опять ощутить эту любовь. Что оказывается, любить-то я могу. Эта потребность во мне есть. И этот горшок, и этот шарик, они, в общем, работают на то, чтобы во мне появилась снова моя идентичность. Что-то собралось вместе. А дальше уже можем думать о том, как это реализовывать и вообще, что с этим делать. Поэтому очень важно вот реанимировать себе вот эти потребности с помощью игры.
Ну да, и вот я сижу и часто про это думаю, что ну, вот есть эта классическая фраза Фрейда, да, что здоровье человеческое – это способность к любви и к работе. И вот мне все время хочется туда добавлять еще одно слово – и к игре. Ну, конечно, потому что вот эта способность, правда, играть с ситуацией, играть с реальностью, не отпускать вот это ощущение, там, чувства и потребности, это очень какая-то хорошая вещь. А еще когда ты говорил, я знаешь, что подумал? Я, правда, в последние годы замечаю, какая-то путаница порой у нас людей происходит. Вот. Но есть же три вещи. Планирование, мечта и фантазия. И почему-то сплошь и рядом какая-то печальная вещь, что люди, когда они пытаются быть в реальности, иметь дело с реальностью, достигать что-то в реальности, они как будто пытаются отречься от фантазирования. Понимаете? А это совершенно зря. Потому что, мне кажется, это очень важные три конструкта. Планирование – это, правда, иметь непосредственное дело с реальным и с возможным. Мечта – это то, что в принципе возможно, и куда я стремлюсь. Сейчас на это, может быть, пока нет условий и возможностей, но это моя мечта. Фантазия – это вообще-то то, где я абсолютно свободен и психотичен, если хотите. Такой здоровый психотизм. Я не знаю, как вы, я вот до сих пор иногда перед сном безудержно фантазирую. Это помогает мне засыпать. Вот, может быть, многим это знакомо. И фантазия – это когда вы отдаете себя тем процессам, которые никогда не будут воплощены в реальности. Но это тоже часть жизни души. Это вот тоже доставляет радость. Понимаете? Вот это очень какая-то важная вещь. Это какой-то творческий процесс.
Да, вот если дети, они прикольно и быстро фантазируют, то у взрослых этот механизм надо смазывать.
Да.
Вот, гештальт-терапевт, он смазывает механизм фантазии. Вот, а то он такой скрипит постоянно, уже плохо работает. Ну, давайте вот сейчас, уже видно, что вы немножко приуныли. Вот фантазию давайте вашу включим одним легким экспериментом. Вот представьте, что бы вы... Вы не делаете только.
Остайтесь в фантазии.
Остайтесь в фантазии. Представьте, что бы вы сейчас здесь бы себе позволили, в этой аудитории, здесь сейчас, на этой лекции, прям здесь. Вот. Определите свое желание, вот, что бы вы хотели сделать. И представьте, что вот вы сейчас можете сделать что-то, за что вам ничего не будет. Вот представьте, такая фантазия, могу сделать все, что угодно, и ничего за это, никаких последствий, ноль. Как вот, понимаете, какая это фантазия?
Конечно.
Ну какая родилась фантазия, погибли?
Yeah. Сразу возникает оживление, предложение сказать, мы как думаем, что если мы это озвучим, то что тогда? Как будто мы сделали.
Так должно точно быть последствия.
Нет. Это фантазия.
Знаешь, когда вот есть возможность, как вот в фильме «Люди в черном», номер один, раз, все, стерлись.
И вот, видите, знаете, как здесь, вот этот блок у нас есть. Вот рассказывать о своих фантазиях сложно, а вот через игру легче. Просто так скажи, как через игру проще фантазировать. Что-то начали делать совместно. И вот гештальт-терапия, вот эта игра реализуется через эксперимент. Вот эксперимент это как раз та игра, которую терапевт предлагает клиенту. И очень что важно, что вот этот эксперимент гештальт-терапии, он исходит не просто как бы на ровном месте, а он исходит из того, что терапевт что-то уже знает про клиента. И сейчас у вас большой уже опыт есть в отношении, и вы можете уже что-то знать и что-то предлагать, как какую-то игру, как какую-то возможность что-то опробовать вот в этом вот эксперименте. У меня там есть несколько видов экспериментов, я могу про них сказать, или как сейчас?
Это нормально, но мне кажется, вот еще раз, извините, если это будет повтором того, что ты хочешь сказать. Есть ли это настоящий терапевтический эксперимент? Вот почему очень часто эксперименты облавливаются? Почему они становятся натужными? Клиент стесняется или боится? Вам трудно пойти на эксперимент? Потому что висит какая-то штука, а вдруг я сделаю неправильно что-то. Это вот и есть, будут последствия. Это вот то, о чем ты говорил. Задачка понять, что настоящий эксперимент это там, где невозможно никакие наказания, оценки, последствия, результаты. Вы просто играете с ситуацией. Понимаете, если человек пытается экспериментировать и боится, что он что-то сделает неправильно, это на старте все будет. Понимаете, эксперимент это правда вольное обращение с ситуацией без всяческих последствий. То есть нельзя ничего сделать неправильно. Я понятен ли не очень? Это вот очень отличается от задачки из учебника, где в конце, помните, приведен правильный ответ. У настоящего эксперимента нет правильного и неправильного решения. Все, что произойдет, все годится. Мы просто это будем видеть и использовать. Все.
И важно, чтобы, особенно когда вы в начале терапии, а вы все в начале терапии, вот в плане того, что это не длительная такая работа, с клиентом, который к вам давно ходит, вам уже какие-то вещи меньше надо проговаривать. А вот когда это новый клиент, конечно, важно, чтобы вы договорились о том, что сейчас это эксперимент.
Да.
А не просто вдруг что-то произошло, терапевт вдруг замолчал и играет в домик. А клиент недоумевает, что почему домик обнаружился. В домике все, меня не трогает. Вот. Или клиент вдруг неожиданно играет в игру «Переори меня». Вот. И тоже терапевт может не понимать, почему это. Надо кричать в ответ, и человек успокаивается. Вот. Что это такая за игра такая? Вот. Вдруг мы это можем обнаружить, но если мы хотим это более осознанно поиграть и заметить, можем об этом договориться. Что давай мы с тобой это сделаем и посмотрим, что будет. Какой будет у нас с тобой игровой такой результат. Не буду про виды эксперимента, про условия эксперимента немножко скажу, потому что это более, как-то, мне кажется, сейчас может быть актуально. Вот, без чего ни один эксперимент не сложится. Как вы думаете, вот самое важное? Хорошо. Не двигаемся от базовых вещей. Я их потом допишу. Хорошо, участники. Какой процесс?
Доверие.
Согласие, доверие.
Ага. Доверие. А что такое доверие? Что вы
называете? Энергия. Смотрите, вот на чем эксперимент, вот, это какая-то энергия, надо что-то попробовать. Вот как эта энергия появляется? Энергия на чем?
Любопытство,
интерес. Но также любой эксперимент, если вы хотите как-то в нем и терапевту, и клиенту, и ему хорошо как-то вложиться, он сопровождается сопротивлением. Нет сопротивления, нету какого-то осознавания, нету такого эксперимента, который что-то дал. Но если я сейчас сижу, и для меня абсолютно нормально, что любой человек выйдет и скажет мне, Костя, встань, отвали, я прочитаю лекцию, для меня это не будет никаким экспериментом. Мне легко, я встал, сел и дальше сижу и листаю ленту Фейсбука. Если у меня это вызывает сопротивление, то, наверное, я получу что-то в этот момент. Если вдруг ко мне кто-то выйдет, тайне ты скажешь, и я что-то осознаю в этот момент. У меня будет какая-то с этим человеком игра и коммуникация. То есть должно быть какое-то сопротивление, иначе эксперимент не может дать вам хорошую такую почву для того, чтобы что-то вы себе заметили.
Близко к этому, вот то, что ты сказал, безопасность необходима. Очень относительная история. Потому что если вы достигаете абсолютной безопасности, что это значит? Что такое полная безопасность? Это полная предсказуемость будущего. То есть, значит, вы уже знаете, что будет дальше. Тогда в чем смысл эксперимента? Он теряется. Эксперимент – это когда непонятно, что произойдет. Интересно, что будет. Помните, как дети? Вот, интересно, а какое будут последствия? Брошу, скажу, будет. А если я уже знаю, что будет, тогда в чем эксперимент? Он пропадает, исчезает. Поэтому, как ни парадоксально звучит, определенная доля опасности, или вот это как раз про то, про сопротивление, определенная доля непредсказуемости, неизвестности, некой опасности, волнения – это необходимая предпосылка эксперимента. Поэтому мы все время ищем этот баланс между базовой достаточной безопасностью и вот этим важным куском остающейся небезопасности, ну, в смысле неизвестности, непредсказуемости.
Вот помните, как вы в детстве строили эксперимент, вы все это делали, вот я вам приведу эксперимент из своего детства. Значит, вот это были 90-е годы, и папа привез из какой-то очень такой поездки, даже 80-е какие-то, вот, дорогой магнитофон Тошибу. Знаете, какой раритет? Тошиба, тогда не двухкассетный, можно было переписывать все еще. Слушать. Папа взял его, поставил, слушал только на праздник и закрыл такой пластиковый полиэтиленчиком, да. И, ну, все было, вообще все было в полиэтиленчике, но это было особенно полиэтиленчик. Вот. Вот. Я только потом, через несколько лет терапии, понял, что это был эксперимент мой, вместе с папой, неожиданность. Вот. И это был очень соблазнительный магнитофон, но у меня было более соблазнительное дело, я увлекался и делал постоянные вертолетики разные, мне нужны были моторчики. А моторчиков было мало. Вот, ну, понимаете, детство такое, моторчиков тебе достанешь. Вот, и когда папа один раз уехал в командировку, я взял магнитофончик. Разобрал его аккуратненько. Вынул моторчики. Попытался сделать... Они черти не летали даже на иностранном магнитофоне. Ну, понятно, что детские ручки уже не были приспособлены, чтобы обратно все это сделать. Ну, просто как-то толкал я туда.
Закрыл.
И закрыл. И дальше была неизвестность. Ну и потом наступила известность.
Да, эксперимент будет хороший.
Ну, все это дал пятки. Поэтому ты не знаешь что, но ты как-то пробуешь. А?
Починили.
Вы ничего не починили, но и ремня не дали.
Что важно.
Но магнитофон я потом разбирал более правильно. Спрашиваю родителей. Вот. Вот поэтому у вас тоже это есть, важно заметить, что в жизни вы тоже это достраиваете. У нас немножко времени остается. Последний пункт, на котором, наверное, можно остановиться в плане экспериментов, что это, как мы считаем терапевты, эксперимент это что-то, рождающееся в актуальном состоянии. Это не что-то 10 лет назад придуманное и потом сюда вот как-то вот привнесенное. Терапевт об этом, конечно, думает, о какой-то последовательности думает, но всегда имеет дело с актуальной ситуацией. Нет актуальной ситуации, нет разобранной магнитофонной реакции папы, эксперимент неудачный. Поэтому важно, чтобы что-то происходило в актуальном, для того, чтобы вы могли что-то попробовать. Это будет вас подпитывать как терапевта, так и клиента. Вот. Ну, я на этом, наверное, могу остановиться. Может, ты что-то в конце скажешь?
Ой, да так как-то хорошо, что говорится просто много и долго, а времени вот только. Поэтому, может, вы что вбросите, скажете, вы...
За 30 секунд.
Ну, за минуту, ладно. Да, еще есть минута.
Спасибо за настроение.
Да?
Да, спасибо большое. Вот, как раз...
Thank you.